«Радио Свобода». Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Последние новости рассказал Семен Шацкой. Главные темы в этом выпуске информационной программы «Свобода в 9». Министр обороны России Анатолий Сердюков отчитается сегодня перед сенаторами о ходе военной реформы. Можно ли уже сейчас говорить о ее перспективах? И главное, смогут ли власти компенсировать острое недовольство, которое вызывают массовые сокращения в армии в условиях кризиса? В Лондоне присяжные вынесли приговор врачу пакистанского происхождения, пытавшемуся организовать теракты в центре британской столицы и в Глазго. Удастся ли нефтяному картелю остановить падение цен на нефть? Сегодня в Алжире представители организации стран-экспортеров нефти с участием России обсудят вопрос о снижении нефтедобычи. Есть ли правда в учебниках истории? В Екатеринбурге ответ на этот вопрос попытались дать школьники, для которых они написаны. Вот такие темы, а также самые интересные в свежих газетах, мире спорта и многое другое в нашей программе «Следующие 50 минут». Тема военных реформ в России и ее последствия вновь выходят на первые места в газетах и информационных агентствах. Сегодня в Совете Федерации с большим докладом о ходе реформы выступит министр обороны Анатолий Сердюков. А вчера несколько громких заявлений сделал начальник Генерального штаба Российской армии Николай Макаров. Приходят и сообщения из российских регионов. Мы уже рассказывали на днях о ситуации в Ульяновске, где из-за предусмотренного реформой сокращения военных училищ сотни квалифицированных специалистов могут остаться без работы. Обсудить ситуацию с военной реформой в России мы пригласили независимого военного обозревателя Александра Гольца. Доброе утро, Александр.
Доброе.
Давайте посмотрим, что говорил вчера начальник Генштаба Николай Макаров. Очевидно, что его задачей как раз и было развеять опасения, связанные с самой болезненной частью реформы, то есть сокращениями личного состава в армии. В частности, было сказано, цитирую, «все права военнослужащих в ходе планируемого сокращения будут обеспечены, все офицеры будут обеспечены жильем и соответствующими денежными выплатами, всего будет сокращено, напомню уже нашим слушателям, около 200 тысяч человек, правильно? И из них в ближайшее время 100 тысяч».
Нет, это не совсем так. Значит, в ближайшее будут сокращены 205 тысяч человек. И в ближайшее время сократят только тех, кто выслужил полностью срок службы, то есть 25 лет, и увольняется с пенсией и квартирой. Потом будут увольнять тех, кто выслужил 20 лет, и тоже должен быть уволен с пенсией и квартирой. И самое... как бы сказать, беззащитная часть, это 57 тысяч офицеров, которых будут увольнять до того момента, как они выслужили положенную пенсию. И вот вопрос с их квартирами до сих пор, как я понимаю, не решен.
Давайте послушаем мнение американского эксперта, профессора политологии, специалиста по российским вооруженным силам из университета штата Канзас Дейла Херспринга.
С точки зрения российских военных, августовская война в Грузии была катастрофой. Как заметил один из экспертов, я, к сожалению, не помню его имени, воевала не армия 21 века, а советская армия, накопившая в себе самые разные модели управления от 60-х до 80-х годов. Именно по этой причине в Грузии мы увидели не современную бесконтактную войну, а классическую военную операцию с использованием всех видов вооружения. Вот почему Россия старается как можно активнее осуществлять план по модернизации своей армии и приведению ее к мировым стандартам к 2020 году.
Вопрос Александру Гольцу. Согласны ли вы с такой оценкой нынешней российской армии?
Да, я совершенно согласен с этим. Война в Грузии показала, что наши военные до сих пор даже не понимают, что такое так называемая объединенная операция, когда все силы и средства авиации, сухопутных войск флота подчинены единому командованию и выполняют общие приказы, которые даются из единого центра. Эта операция показала, что российская армия не обладает современными средствами разведки, связи, целью наведения. И штука-то как раз в том, что даже если бы случилось чудо, и вся эта военная техника вдруг упала бы с неба, армия в той форме, в которой она существует сегодня, не способна применять эти средства. Поэтому так жестко ломают структуру вооруженных сил.
Вот еще одно заявление начальника генштаба Николая Макарова. К 2020 году вооруженные силы будут на 70% оснащены новым вооружением и техникой. При нынешних темпах модернизации армии эти сроки и объемы реальны хотя бы в какой-то степени?
Я думаю, это заявление ничем не подкреплено. Ситуация, когда денег на производство вооружений вкладывается все больше, а вооружение мы получаем в смысле единиц танков, самолетов все меньше, но все более дорогих. А эта система сохраняется. Чтобы переломить ее, нужно деньги вкладывать не в производство вооружений, а в развивать промышленность. К сожалению, ситуация сложилась таким образом, что в 90-е годы была уничтожена система кооперации в производстве вооружений. И когда нужно было произвести там 3-4-5 самолетов, все комплектующие производились на заводе конечной сборки. Но как только военный оборонный заказ вырос, все эти предприятия конечной сборки благополучно захлебнулись и не могут его выполнить. Это сейчас мы наблюдаем в самых разных отраслях военного производства. Я не очень понимаю, на чем основан в этом смысле оптимизм генерала Макарова.
Послушаем снова мнение профессора Дейла Херспринга.
С момента распада Советского Союза было несколько неудачных попыток осуществить военную реформу. Поэтому многие эксперты считают, что и на этот раз ничего не получится. Я, напротив, считаю, что успех возможен, если администрация президента Медведева вложит достаточно денег в создание профессиональных воинских формирований, если будет прорыв в разработке современных вооружений и если офицерский корпус убедят в необходимости передать часть ответственности младшему командному составу. Можно сказать с уверенностью, нынешние российские власти гораздо серьезнее, чем кто-либо из их предшественников, настроены на кардинальные изменения и создание боеспособной армии по западному образцу.
Александр, вы также оптимистично настроены в отношении военной реформы России. Вот Дейл Херспринг на первое место ставит финансовый аспект, а начальник генштаба Николай Макаров сказал вчера, в частности, что мы под ядерным щитом гарантированно должны выполнить задачи по реформированию армии и флота в заявленные сроки. Что важнее для армейской реформы, ядерный щит или модернизация устаревших простых вооружений, и что дороже?
Нет, конечно, дороже ядерный щит, но он же и важнее, понимаете? В условиях, когда, ведь в чем, если очень коротко, в чем главный смысл этой военной реформы, о котором и генерал Макаров, и Сердюков старательно молчат? Это конец массовой мобилизационной армии. Отныне и впредь, еще несколько месяцев назад, все планы обороны страны базировались на том, что в угрожаемый период можно призвать 4-8 миллионов человек. И именно поэтому у нас было избыточное количество офицеров. Именно поэтому, которые эти офицеры должны были возглавить дивизии резервистов, понятно. Именно поэтому у нас было огромное количество кадрированных частей, где не было солдат, а просто военная техника и штат офицеров, чтобы вот туда пришли резервисты и развернули эти дивизии. От этого всего сегодня отказываются. И в этом смысл реформы. Но об этом не говорят по одной простой причине. Ровно в тот момент, когда об этом ясно сказать, возникает вопрос. А вы, собственно, как коварный НАТО собираетесь противостоять? Вот президент и премьер дня не проводят, чтобы не сказать, как нас окружает НАТО. А вы ей как будете противостоять таким превосходством, если вы так сокращаете армию, и НАТО обладает таким превосходством в танках, самолетах и личном составе? И ответ здесь прост. Россия будет в этом деле опираться на свой ядерный щит. Это единственный логический вывод и выход из вот этого тупика. Значит, что касается финансов. Вот, по-моему, самое опасное, что сказал вчера Николай Макаров, это что они посчитали, им на реформу не потребуется никаких дополнительных средств. Вот этого и они уложатся в существующий военный бюджет, где средства на реформу, подчеркиваю, не выделены. Вот это понять невозможно, потому что совершенно очевидно, что все эти гигантские перетурбации должны потребовать большого количества денежных средств.
Спасибо, Александр. Военную реформу в России мы обсуждали с независимым обозревателем Александром Гольцем. Напомню, сегодня с большим отчетом о ее первых итогах выступит в Совете Федерации министр обороны Анатолий Сердюков. О том, что будет сказано во время этого доклада, вы сможете узнать из вечерних выпусков информационных программ «Радио Свобода». Сейчас в Москве 9 часов 15 минут. В эфире, напомню, информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио «Свобода». Новости.
Уточняются данные о погибших и пострадавших во вторник в катастрофе автобуса в Израиле. По сообщению израильских спасателей, погибли 25 человек, в том числе 24 гражданина России. Новый раунд российско-грузинских консультаций при международном посредничестве стартует сегодня в Женеве. Как и предыдущие, в ноябре контакты дипломатов пройдут под эгидой ООН, Евросоюза и ОБСЕ. Госдума России рассмотрит сегодня в третьем окончательном чтении последние законы, вносящие поправки в Конституцию страны. Он предусматривает ежегодные отчеты правительства. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Книга об оперной певице Елене Чудаковой. «Марсиане живут в Сомали». Эссе Бориса Парамонова. И, конечно, новые музыкальные записи. Все это ждет наших слушателей сегодня в 2 часа дня в выпуске радиожурнала «Поверх барьеров», который выйдет в эфир вместе с ведущим Иваном Толстым. А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня утром их читал Михаил Шевелев. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Марк.
Госдума сегодня будет рассматривать не только последние законы, вносящих поправки в Конституцию, но и пакет антикоррупционных законопроектов, представленных президентом Дмитрием Медведевым. Вчера сам Медведев заявил, что этот пакет не должен меняться в ходе рассмотрения, то есть отреагировал на информацию о том, что парламентарии могут изменить этот закон и добавить в них норму, по которой они вступают в действие не в следующем году, а только через год. Действительно ли это так? И можно ли будет, грубо говоря, брать взятки еще год, и борьба с коррупцией начнется только после финансового кризиса? Или нет?
Это не единственный пункт разногласий между президентом Медведевым и Государственной Думой.
Что вообще само по себе редкость.
А что само по себе абсолютная сенсация, и надо обратить внимание на характер публикаций в сегодняшней российской прессе по этому поводу. Очень небольшое количество изданий пишут об этом, и те, кто пишут, пишут достаточно сдержанно. Публикации на эту тему обнаружены в «Независимой газете», в газете «Время новостей» и в «Коммерсанте». Наиболее резкий и полный отчет о том, что сказал президент Медведев, в «Независимой газете». Вот многие гадали, зачем существует «Независимая газета», зачем ее покупал Константин Ремчуков, зачем он ее возглавлял. Кажется, ответы находятся. «Независимая газета» утверждает, что президент Медведев возмущен поведением Государственной Думы, о чем он заявил вчера на совещании с руководителем своей администрации Нарышкиным, первым заместителем руководителя администрации Сурковым и руководителем правового управления Брычевой. Это есть нарушение договоренностей, которые были достигнуты между ним и руководством Государственной Думы. Президент Медведев утверждает, что были достигнуты договоренности об отмене некоторых норм законодательных инициатив. Например, он не против того, чтобы уголовные дела возбуждались в обычном порядке против следователей, в том числе следователей Следственного комитета. Он не против, также против того, чтобы был понижен порог подарочного минимума, так называемого, то есть объема подарков, после которого это считалось бы взяткой. Но позиция, согласно которой антикоррупционное законодательство вступает в силу немедленно после принятия, он считает позицией абсолютно принципиальной. И предложение депутатов Государственной Думы о том, чтобы отсрочить это введение до 2010 года, по мнению президента Медведева, совершенно неприемлемо. Обратим внимание на то, что речь идет о депутатах Государственной Думы, которые представляют партию премьер-министра, партию «Единая Россия». Те небольшие поправки, которые были приняты, были предложены комитетом по конституционному законодательству. А вот те, которые вызвали возмущение президента Медведева, их авторы – руководители комитета по государственному строительству, депутаты Москалец и Плигин. Эти депутаты, обратим внимание, особо близки к премьер-министру Путину.
Спасибо, Михаил. Сегодняшние газеты о предстоящем голосовании в Государственной Думе по президентскому пакету антикоррупционных законов. Вы слушаете «Свободу в 9», со мной в студии Игорь Кытманов, и у нас есть время обсудить последние новости в мире спорта. Доброе утро, Игорь.
Доброе утро, Марк.
Начнем, наверное, не столько, собственно, спортивных новостей, сколько с околоспортивных итогов года. Вчера в Российском футбольном союзе подводили эти итоги, раздавали награды и назвали лучшие футбольные команды в России по итогам 2008 года и лучших тренеров. Кто ими стал?
Да, ну сразу три тренера, это Гус Хидинг, Дик Адвокат и Курбан Бердыев, получили от Российского футбольного союза награду «Лучший тренер России 2008». Ну, в принципе, решение может быть довольно неожиданное, а с другой стороны и ожидаемое. В принципе, их могло быть и три, а могло быть, наверное, и пять, и шесть, можно было еще и Газаева, и Кобелева, и, к примеру, Божевича добавить. Ну, в общем, такое решение принял Российский футбольный союз. И звание лучшей команды России 2008 также не одна здесь команда, а их целых две. Это сборная России и петербургский «Зенит». Ну, чуть ранее на заседании исполкома Российского футбольного союза президент РФС и он же министр спорта России Виталий Мутко подвел итоги прошедшего сезона и в целом признал его успешным. Ну, здесь, наверное, трудно не согласиться с Виталием Мутко. Также был обнародован список 33 лучших футболистов чемпионата России. Я назову первые номера по позициям. Итак, вратарь Акинфеев, правый защитник Анюков, правый центральный защитник Колодин, левый центральный защитник Игнашевич, левый защитник Ширла, правый полузащитник Красич, опорный Тимощук, центральный полузащитник Дани, левый полузащитник Жирков, правый нападающий Вагнер Лав и левый нападающий Аршавин. Вот это лучшие футболисты России, чемпионата России в своем амплуа. Также скажу, что новый главный тренер в Амкаре уже определился, это Димитар Димитров. В свое время он поработал даже в сборной Болгарии, и в ближайшие дни он будет официально представлен в качестве нового главного тренера пермского клуба, и прибудет он в Россию 9 января, так что традиционно вот Амкар ищет и тренеров, и футболистов на Балканах.
Это были новости российского футбола, ну а об остальных новостях спорта наши слушатели смогут узнать в программе «Свобода в полдень». Спасибо, в студии со мной был Игорь Кытманов. В эфире «Свобода в 9». В Великобритании присяжные вынесли вердикт по одному из самых громких дел о терроризме за последние годы. Беляль Абдулла, который в 2007 году пытался организовать взрывы автомобилей в центре Лондона и аэропорту Глазго, признан виновным в намерении совершить массовые убийства. Это дело получило широкий резонанс еще и по той причине, что Абдулла до всех описываемых событий был законопослушным гражданином Великобритании и работал врачом в одной из британских государственных больниц. Из Лондона репортаж Елены Воронцовой.
Группа, в которую входил Белал Абдулла, намеревалась провести серию терактов в разных частях Британии. По словам прокурора Джонатана Лейдлоу, их целью было совершить массовые убийства, и только благодаря удачному стечению обстоятельств обошлось без жертв. Белал Абдулла и Кафил Ахмед готовились к терактам в небольшом городе в предместье Глазго. Позднее в ходе процесса их стали называть «бомбисты B&Q» по названию сети магазинов хозяйственных товаров, где они приобретали инструменты и материалы. В гараже обнаружена домашняя мастерская по производству бомб. Они также покупали горючее небольшими количествами и приобрели 5 подержанных автомобилей в разных частях страны. Дэйв Андерсон продал «Мерседес» осужденному вчера Абдулле. Вот как он описал свое впечатление от этого покупателя корреспонденту BBC. Это был хорошо одетый человек с приятными манерами и хорошим образованием. Он пришел купить машину. Для первой провалившейся атаки две машины, начиненные большим количеством взрывчатых веществ и гвоздями, были доставлены в оживленный лондонский Уэст-Энд. Одну из них запарковали возле входа в ночной клуб, где в тот вечер были сотни посетителей. Вторая стояла за углом. Билал Абдулла вместе с Кафиром Ахмедом планировали привести в действие взрывное устройство при помощи оставленных в машинах мобильных телефонов. Взрывные устройства не сработали. Взрыв разнес бы на куски фасад клуба и убил и покалечил десятки людей. Но вместо этого «Мерседес» был разобран на части специалистом, получившим впоследствии королевскую медаль за отвагу. Пропущенные звонки на найденных в машинах телефонных детонаторах помогли полиции быстро найти злоумышленников. День спустя Ахмед и Абдулла нагрузили другой автомобиль горючим и направили его в стены терминала аэропорта в Глазго. Машина уперлась в металлическую часть конструкции здания, и взорвавшееся горючее повредило только фасад. Кафил Ахмед получил сильные ожоги и скончался спустя несколько недель. Абдулла, оставивший ранее видеозапись своего послания к Аль-Каиде со словами «Вы научили меня любви к смерти», дрался с каждым, кто пытался погасить пламя. 29-летний Билал Абдулла родился в Англии, но вырос и получил образование в Ираке. Врач по профессии, он работал в государственной системе здравоохранения Соединенного Королевства. Вместе с ним были арестованы еще несколько человек, квалифицированных специалистов из разных стран. Абдулла не признался в намерении убить и покалечить. Он утверждал, что запланированные взрывы были призваны только напугать людей. В своих речах в суде он неоднократно выражал возмущение внешней политикой Британии в отношении Ирака. Защита утверждает, что его действия были обусловлены не религиозными, а политическими мотивами, и что Абдулла намерен бороться за право остаться в Англии и восстановить карьеру в медицине. После вынесения приговора ему может грозить пожизненное заключение. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 11 часов утра слушайте в нашем эфире повтор программы «Время гостей». В гостях у ее ведущего Михаила Соколова был лидер партии ЛДПР, вице-спикер Государственной Думы России Владимир Жириновский. А во второй половине часа «Свободы в 9» поговорим о предстоящем сегодня событии, которое может существенно повлиять на экономическую ситуацию в России. В Алжире представители стран-членов ОПЕК обсудят необходимость снижения добычи нефти, чтобы остановить падение ее цены. Примет в этой встрече участие и вице-премьер Игорь Сечин. В Германии состоялся первый показ очередной экранизации знаменитого романа Томаса Манна «Будденброки», звучащего, как считает режиссер, особенно актуально в условиях мирового финансового кризиса. А в Екатеринбурге вновь спорят о правдивости учебников истории. В качестве судей на этот раз выступают сами ученики. Все это сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Уточняются данные о погибших и пострадавших во вторник в катастрофе автобуса в Израиле. По сообщению израильских спасателей, погибли 25 человек, в том числе 24 гражданина России. Автобус вез группу сотрудников турфирмы с Петербурга на курорт Вейлат и упал в пропасть, судя по всему, из-за ошибки водителя. Новый раунд российско-грузинских консультаций при международном посредничестве стартует сегодня в Женеве. Как и предыдущие, в ноябре контакты дипломатов пройдут под эгидой ООН, Евросоюза и ОБСЕ. Читинский областной суд в среду частично удовлетворил кассационную жалобу администрации СИЗО, где содержится экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский. 21 ноября Ингодинский суд Читы снял два взыскания, наложенные тюремщиками на Ходорковского, за два дня до рассмотрения дела о его условно-досрочном освобождении. Экс-глава ЮКОСа лишился выговора за грязную крышку бачка для питьевой воды, но трое суток карцера за отказ сообщить надзирателю, сколько человек в камере, оставлены в силе. Госдума России рассмотрит сегодня в третьем окончательном чтении последний из трех законов, относящихся поправки в Конституцию страны. Законопроект предусматривает введение ежегодных отчетов правительства перед Госдумой. Федеральная резервная система, Центральный банк США, снизила основную процентную ставку по кредитам на 0,75%. Теперь ставка находится на рекордно низком уровне 0,25%. Совет Безопасности ООН одобрил во вторник российско-американский проект резолюции по Ближнему Востоку. В Подмосковье ограблен дом известного телеведущего и продюсера Александра Цекало. Похищены деньги и ценности на общую сумму более 11 миллионов рублей. Объем российского экспорта вооружений в уходящем году превысит 8 миллиардов долларов, сообщил во вторник вице-премьер российского правительства Сергей Иванов. По его словам, это на 1 миллиард больше, чем в 2007 году.
Это «Свобода в 9». Сегодня в Алжире состоится встреча представителей организации стран-экспортеров нефти. В ней на правах гостя принимает участие и Россия, от которой в ОПЕК также ждут снижения объемов добычи. Однако эксперты сомневаются, что сокращение предложения способно поддержать цены на нефть в условиях глобального падения спроса на энергоносители, который вызван рецессией ведущих мировых экономик. Рассказывает Диана Асонова.
Российские власти неоднократно заявляли о своей готовности проводить согласованную с ОПЕК ценовую политику. Однако сегодня ситуация в мировой экономике складывается таким образом, что цены диктуют не экспортеры, а потенциальные потребители. На фоне глобального экономического спада спрос на энергоносители снижается, и любые меры по снижению предложения могут оказать лишь кратковременный эффект, говорит эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов.
Как показала практика последних понижений, решение картеля существенно не отражает или краткосрочно отражается на ценах на энергоносители. Это связано с тем, что во многом развитие и конъюнктура на рынке цен на нефть и энергоносители зависит прежде всего от потребления, то есть от развития экономик, будь то экономика США, Европейского Союза. Поэтому в большей степени цены будут изменяться в зависимости от новостей именно из этих экономик. То есть, несмотря на сокращение производства, потребление также падает, причем непропорциональными темпами. Поэтому мне кажется, что краткосрочный эффект от данного решения будет, но в долгосрочной перспективе цены будут зависеть от перспектив экономического кризиса в мире.
Нефтегазовые поступления составляют около 40% доходов российского бюджета. Дмитрий Абзалов полагает, что на фоне сокращения рынка в будущем году цены на нефть останутся в пределах от 40 до 60 долларов за баррель. Это приведет к снижению доходной части российского бюджета на 10-20%. Формально бюджет будет дефицитным, однако эти потери могут быть скомпенсированы из нефтегазовых фондов Минфина. Дмитрий Абзалов продолжает.
Удар будет существенным, но российские резервы это перенесут. Они будут падать, но важно то, что их можно будет компенсировать за счет нефтегазовых фондов. Поэтому нефтегазовых фондов хватит, чтобы компенсировать дефицит бюджета, а золотовалютных резервов хватит, чтобы медленно опускать рубль, при этом не приводя к существенным социальным последствиям. Поэтому мне кажется, что и золотовалютных резервов, и ресурсов нефтегазового фонда хватит, чтобы пережить благоприятную конъюнктуру. Конечно же, придется существенно сократить расходы государственные, но ключевые социальные программы затронуты не будут.
Когда мировая экономика пройдет дно кризиса, восстановившийся спрос на энергоносители поднимет цены на нефть, а вместе с ними и доходную часть российского бюджета. Правда, аналитик инвестиционного банка Мерилл Линч Франциско Бланч, предельно точно спрогнозировавший рекордную цену нефти в 147 долларов за баррель, допускает, что в 2009 году котировки черного золота могут опуститься до отметки в 25 долларов. При этом уже через 2 или 3 года цены могут вернуться на уровень 150 долларов за баррель, цитирует Бланч и агентство Bloomberg. Диана Асонова, Радио Свобода, Москва.
Какое бы решение не было принято на сегодняшней встрече ОПЕК в Алжире, самым актуальным для России остается другой вопрос. Кто или что виновато в том, что экономика России так сильно зависит от цен на нефть? Наш корреспондент Сергей Хазов задал его прохожим на улицах Самары.
Вот может быть. Сейчас развивается сильно сама экономика, и теперь и мощность увеличивается, и народ-то самый по производству большое.
Я думаю, что нет. Ну, с какой стати? Эмбарго, что ли? Тоже по мне кто, да?
Капитал стремится всегда максимизировать прибыль и минимизировать расходы. Способом максимизировать прибыль при минимизации расходов является, конечно, концентрация капиталовложений и сил именно на добыче полезных ископаемых. Тут при минимальных затратах возможно получить максимальный эффект в виде прибыли. Очевидно, место России в том, чтобы быть сырьевым придатком. Есть как объективные причины того, что Россия является сырьевой страной, так и субъективные, поскольку источником этого процесса все-таки являются интересы конкретных людей, пусть и просуммированных. Они определяют эту ситуацию, когда страна фактически превращена в сырьевой придаток.
Потому что это, во-первых, чувство силы, дает такую уверенность. К этим будут сравни крупным державам. Пусть в экономике, пусть хотя бы с этим.
Я считаю, что у нас в стране такая власть отдана на разграбление Самарской области, вообще отдана на разграбление вся Россия в экономическом, в политическом, то есть и так далее. Но им была дана свобода, а дальше, ребята, вы зарабатываете как хотите. и они зарабатывали. Сейчас, чтобы изменить ситуацию, дать это одно, отобрать это другое, они будут зубами, ногтями вгрызаться, отгрызать все это по причине того, что они на этом зарабатывают. У них уже бизнес. Это бизнес, это не служение государству.
На самом деле, мне кажется, потому что сейчас очень много лиц, которые в этом заинтересованы.
Ну, то, что делают Соединенные Штаты.
Да, если Путин там что-нибудь сделает.
Развивается очень быстрыми темпами. Люди работают, на себя работают, не на дядя, на себя работают.
Я не знаю, что у нас есть такого хорошего русского, кроме ресурсов природных и, может быть, металл, может быть, оружие.
Только финансовые дела и бизнес.
Нефть.
Пойдет на пользу России.
Мы что, вкладываем капиталы? Они дают нашим людям работу, мы на них зарабатываем.
Я думаю, что это сплав философии и грамотно используемых современных технологий. Когда сообщество имеет цель, гораздо проще достичь результата. В данный момент в России такого я не вижу.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, кто виноват в том, что экономика России так сильно зависит от цен на нефть. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». В поисках инопланетной жизни ученые, возможно, скоро переключат свое внимание с Марса на один из спутников Сатурна. В Британии найдена паутина, возраст которой более 140 миллионов лет. Католическая церковь выступила против использования в медицине стволовых клеток эмбрионов. На волнах радио «Свобода», новости науки и Ольга Орлова.
В докладе, представленном Американским геофизическим союзом на конференции в Сан-Франциско, утверждается, что на поверхности спутника Сатурна Энцелада видны разломы и наблюдается сдвиг геологических пластов. Причиной геологической активности спутника, возможно, является воздействие воды. Несмотря на слабое гравитационное поле, у Энцелада есть атмосфера, состоящая из водяного пара, водорода и углекислого газа. Тот факт, что атмосфера Энцелада не рассеялась в космосе, ученые объясняют тем, что на его поверхности идет постоянное выделение водяного пара. Исследователи считают, что на Энцеладе могут существовать условия для образования и поддержания простейших форм органической жизни. Британские ученые нашли на пляже в восточном Эссексе кусок янтаря, в котором оказалась самая древняя в мире паутина. По оценке ученых, возраст паутины более 140 миллионов лет. Древняя паутина во многом похожа на современную. В частности, она имеет такую же спиральную форму. Исследователи считают, что паутина оказалась в янтаре в результате лесного пожара. В образцах были найдены следы угля. Вероятно, обгоревшие деревья выделяли смолу, и в одну из капель попал фрагмент паутины. Ученые из университета Лиссабона смоделировали кислотность и температуру морской воды, какой она может стать к 2100 году, если глобальное потепление будет продолжаться теми же темпами, что и сегодня. В эту воду были запущены гигантские кальмары Гумбольдта. Эти морские обитатели достигают 2 метров в длину и имеют вес более 40 килограммов. Они могут развивать скорость до 20 километров в час и опускаются на глубину до 1,5 километров. Кальмары Гумбольдта являются опасными морскими хищниками. Но в теплой воде высокой кислотности им не хватает кислорода, и они становятся вялыми и пассивными. Вероятно, в такой воде они уже не смогут охотиться, а сами станут жертвами. Ученые считают, что гигантским кальмарам в условиях потепления грозит неизбежное вымирание. Ватикан издал документ, посвященный вопросам биоэтики. Согласно утверждению теологов, человек не сводится к скоплению клеток, и его жизнь необходимо уважать с самых ранних стадий развития. Католическая церковь считает, что человеческий эмбрион с момента оплодотворения обладает такой же ценностью, как и взрослая личность. На этом основании церковь высказывается против использования стволовых эмбриональных клеток, искусственного оплодотворения, клонирования и всех видов противозачаточных средств, которые прерывают нормальное развитие оплодотворенной яйцеклетки даже на самой ранней стадии.
Ольга Орлова и новости науки на волнах Радио Свобода. Вы слушаете «Свобода в 9». В Германии состоялся предпремьерный показ фильма «Будденброки» по одноименному роману Томаса Манна. Это его книга – самый популярный объект для экранизации. По ней сняты уже десятки картин. Однако нынешние ждали с особым нетерпением, поскольку снял ее режиссер-документалист. рассказывает корреспондент «Свободы» Александр Хавронин.
Режиссер Генрих Брюллер считается мастером документальных драм. Можно вспомнить, к примеру, фильмы «Смертельная игра» о террористах фракции Красной Армии, «Шпеер и он» о главном архитекторе нацистской Германии, а также трилогию «Манны» о Томасе Манне и его семье. За художественную ленту Брюллер взялся впервые. При этом режиссер прекрасно знал, что до него Буденброки были экранизированы 23 раза. Как утверждают историки, дочь писателя Эрика Манн однажды публично призналась, что не хочет ходить в кино на фильмы, снятые на основе романа «Буденброки». Однако 24-я экранизация классического произведения все-таки состоялась. Брюллер считает, что история гибели семейства коммерсантов Буденброков невероятно актуальна. Режиссер сравнивает середину XIX века с эпохой нынешнего всемирного экономического кризиса. Как тогда, так и сейчас люди живут в атмосфере жестокости и насилия, лезут из кожи вон, чтобы преодолеть трудности, но все равно терпят неудачу, говорит актер Армин Мюллершталь, сыгравший в картине консула Иоганна Буденброка. Я не думаю, что фильм должен в точности соответствовать книге. Мы старались создать другой, собственный язык для общения со зрителем. В романе «Буденброки» подробно описаны внутренние конфликты героев. Этих коллизий нет в ленте, зато много внешних столкновений. Мы попытались сыграть так, чтобы картина смотрелась достоверно и стала для зрителей своеобразным мостом к роману. Режиссер Генрих Брюллер рассказывает о том, как шла работа над фильмом. «Для меня съемки Буденброков – настоящий джем-сейшн, большая тусовка, где режиссер, оператор, актеры импровизируют. А затем этот продукт коллективного творчества приходит в движение, взлетает». По мнению кинокритиков, очень ярко исполнила роль Тони Буденброк актриса Джессика Шварц. Она считает, что темы, затронутые в романе Томаса Манна, вечные. Вначале привыкаешь к героям книги, начинаешь их любить, а затем понимаешь, что эти персонажи со всеми слабостями и капризами сидят внутри тебя. На экраны немецких кинотеатров «Буденброки» выходят 25 декабря. Для одних показ этой ленты станет радостной рождественской встречей с классикой, для других – лишним поводом подумать о том, что может произойти с человеком в эпоху экономического кризиса. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 9 часов 45 минут. В эфире программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Уточняются данные о погибших и пострадавших во вторник в катастрофе автобуса в Израиле. По сообщению израильских спасателей, погибли 25 человек, в том числе 24 гражданина России. Новый раунд российско-грузинских консультаций при международном посредничестве начинается сегодня в Женеве. Госдума России рассмотрит сегодня в третьем окончательном чтении последний из законов, вносящих поправки в Конституцию страны. Он предусматривает ежегодные отчеты правительства. Совет Безопасности ООН одобрил во вторник российско-американский проект резолюции по Ближнему Востоку. Подробнее об этих и других событиях под ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». Монетизация льгот по коммунальным платежам дошла и до Москвы. В Петербурге из-за кризиса растет долг торговых сетей перед поставщиками. С нового года вырастет стоимость проезда в подмосковных электричках и автобусах. Сегодня суд рассмотрит законность недавнего обыска в петербургском отделении мемориала. Подробнее об этих и других новостях из двух крупнейших российских городов расскажет Вера Володина.
Москва. Льготы на услуги ЖКХ в столице заменят социальными выплатами. С нового года вместо скидок на оплату жилья, коммунальных услуг и услуг связи льготникам будут перечисляться выплаты на банковский счет, на социальную карту москвича, либо с помощью почтового перевода. Льготники должны пройти переоформление в городском центре жилищных субсидий. Сохранится в течение полугода и прежний порядок предоставления льгот. Петербург. Торговые сети Петербурга задолжали пищевым предприятиям более 1,5 миллиарда рублей. Продавцы жалуются на кризис и удваивают сроки оплаты, задерживая выплаты за поставленную продукцию на 60-70 дней. Правительство Петербурга приняло постановление о мерах по стабилизации финансовой ситуации в сфере поставок продовольствия. Город готов оказать торговым сетям помощь в получении кредитов, если срок выплаты поставщикам не будет превышать 30 дней. Москва. Тарифы на проезд в пригородных поездах в Подмосковье вырастут с 1 января 2009 года с 12 до 14 рублей за одну зону, а стоимость проезда в общественном транспорте вырастет с 17 до 20 рублей. Решение об этом принято правительством Московской области. Петербург. Сегодня в Дзержинском суде должны рассмотреть жалобу научно-информационного центра «Мемориал» о незаконности обыска, проведенного 4 декабря сотрудниками прокуратуры. По заявлению адвоката центра, в постановлении об обыске отсутствовало не только обоснование, но и причины изъятия материалов «Мемориала». Москва. Столичные власти разработали концепцию музейного освоения провианских складов. К объекту культурного наследия планируют пристроить 4-й корпус и стеклянный купол, а подо всем 4-ярусную парковку. Эксперты опасаются появления очередного новодела, а главный архитектор Москвы Александр Кузьмин не уверен, что провианским складам нужен стеклянный купол.
Что такое провианские склады? Это большие пространства с довольно скупой архитектурой. И сейчас практически методом декорации очень хорошо может разместиться музейная экспозиция.
Петербург. 130 новых дач будет построено в поселке Солнечное 2. Городские власти приняли постановление о бюджетных инвестициях в этот проект с формулировкой «для государственных нужд». Москва. В Государственном историческом музее сегодня открывается выставка «Правдив сей календарь» в честь 300-летия первого русского печатного брюсового календаря. Экспонаты представят календарь как явление культурной жизни России на протяжении более чем 2 веков. И, в частности, на выставке можно увидеть брюсов календарь, изданный в мае 1709 года. Новости Москвы и Петербурга, 17 декабря, Вера Володина.
А городской репортаж в нашей сегодняшней программе из одной екатеринбургской школы, где начались заседания городского дискуссионного клуба старшеклассников. Их первой темой стал актуальный вопрос, который не под силу решить и многим взрослым. Есть ли правда в учебниках истории? Рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Старшеклассники, собравшиеся в актовом зале 76-й екатеринбургской школы, разделились на две команды. Тех, кто считает, что в учебниках истории правда искажена в угоду идеологии, и тех, кто уверен, что в школьных книгах написана правда, и никто и никогда учебники не переписывал. Ведущий дебатов, студент факультета политологии Уральского государственного университета Григорий Калужский, вроде бы должен был оставаться над схваткой, однако это ему не удалось, потому что уже в самом начале дебатов он вспомнил про учебник «Новейшая история России» под редакцией Александра Филиппова, уже вызвавший множество споров как в профессиональном сообществе, так и вообще в России. В частности, утверждение авторов о том, что Сталин был эффективным менеджером, а репрессии были оправданы. Говорит Григорий Калужский.
Когда у нас в моде, так сказать, сильная рука барская, когда у нас в моде силовые методы, такой достаточно жесткий стиль управления, вертикаль власти, зачем нам говорить, допустим, много плохого о Иосифе Сталине, если могут быть проведены какие-то неприятные аналогии. Поэтому получается так, что сталинские репрессии в новых учебниках это зло, но это зло необходимое, это зло... Единственный выход в сложившейся ситуации, чтобы российское государство как можно быстрее подготовить к грядущей войне, воспротивиться уничтожению фашизмом и так далее.
Десятиклассник Илья Мартынов, конечно, обрадовался поддержке со стороны ведущего, но все равно разволновался, путал слова и выглядел плохо подготовившимся к спору.
В истории учебников нет правды. Я считаю, что учебники истории переписываются в угоду политической идеологии и в угоду режима, который существует в это время.
Оппонент студенту Илье Мартынову, 11-класснику Глебу Овчинникову все же пришлось признать, что учебники переписываются. Но позицию «в учебниках написано правда» он не изменил, даже несмотря на выкрики с мест.
Некоторые факты меняются, но они меняются не настолько значительно, как, допустим, там, Вторую мировую выиграли немцы там, или еще что-то. И меняется вот сколько килограмм хлеба испекли.
Сколько миллионов людей уничтожил
Сталин? Это тоже?
Незначительно.
Нет, понимаете, в России никогда не всякие сильные реформы, которые шли в гору, они не производились демократичным путем. Всегда были серьезные людские потери. Ну, мне кажется, они оправданы.
Учитель истории Карен Назарян объяснил спорщикам, почему в школьных учебниках присутствует идеология и почему она оттуда никогда не уйдет. Вслед за ведущим дебатов он заговорил об учебнике новейшей истории России под редакцией Александра Филиппова.
Я как понял сам, что вот этот учебник – заказ Путина, ибо там все сводится к чему? Сильные фигуры типа Грозного, типа Петра Первого и типа Путина – это те люди, которые спасают Россию. То есть получается, нынешняя власть, которая сейчас есть, делает заказ. Что формируют у детей эти учебники? Это патриотизм, какое-то знание обязательной истории, умение анализировать события. Учебник этот не прошел, между прочим. Поэтому ни в одной школе этим учебником не пользуются. Но попытка заказа была.
Учительница химии Светлана Башкевич заявила, что идеология есть даже в химических учебниках. И тут же привела пример.
Сергей Васильевич Лебедев получил у нас каучук. Первый во всем мире искусственный каучук, синтетический. И эти заводы строились в Туркестане тогда, и работали они на спирте, на этиловом спирте. Представляете, степь, огромнейший комбинат химический. И вот это производство встало. Оно работало около года всего, но оно не смогло функционировать, потому что в условиях удаленных от центра проконтролировать. Ну, этиловый спирт цистернами вывозились, вы понимаете меня? И никто совершенно об этом никогда не знал, и, безусловно, государство все эти факты прикрыло. И мы стали, да, первооткрывателями, но практически пользы от этого было очень мало.
Итог разговора подвела десятиклассница Анна Давыдова. Она напомнила главный вопрос дебатов. Есть ли правда в учебниках истории?
Точный ответ на этот вопрос, я думаю, дать не удастся никогда. Так же, как и создать идеальный учебник вообще для страны, для мира всего. И все, что здесь сейчас было, это просто расширение кругозора и создание своего мнения личного по поводу этой темы.
В следующий раз старшеклассники собираются спорить о толерантности. Денис Камнищиков, Радио «Свобода», Екатеринбург.
В завершение программы «Свобода в 9» – московская афиша. Самые интересные спектакли, концерты, выставки и фильмы сегодня, 17 декабря.
Театры. В Новом драматическом театре сегодня премьера спектакля «12 новелл о любви» по рассказам Чехова. Режиссер Вячеслав Долгачев, в ролях Анатолий Сутягин, Александр Курский, Михаил Калиничев, Ирина Бондарева. А в Московском театре юного зрителя спектакль по чеховской же «Даме с собачкой», который поставил Кама Гинкас, рекомендует Марина Тимашева.
В главных ролях в спектакле «Дама с собачкой» заняты Игорь Гордин и Юля Свежакова, а жанр представления можно определить как трагический балаган. Речь в спектакле идет о настоящей и ненастоящей жизнях, о подмене, которую совершает человек, путая одно с другим. Курортный романчик оказывается любовью, и она, словно мстя за легкомыслие, подчиняет себе рассудок. Кама Гинкас добавил к «Даме с собачкой» чеховский фельетон, покушающимся на самоубийство. В финале он достается Гурову и звучит так, будто Гуров и есть начинающий самоубийца. Человек между молотом и наковальней, между схематичным, обыденным существованием и чем-то необыкновенным, страстным. Кама Гинкас, наверное, любит пушкинское «все-все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимо наслаждение, бессмертие может быть залог, и счастлив тот, кто средь волнений их испытать и ведать мог». Чеховские герои в спектаклях Камы Гинкаса счастливы, они испытали, остальное неважно.
Концерты. В спорткомплексе «Олимпийский» сегодня вечером концерт в честь 25-летия группы «Наутилус Помпилиус». Вячеслав Бутусов выйдет на сцену со своей нынешней группой «Юпитер». Компанию ему составят Агата Кристи, Сургановый оркестр и Мумий-тролль. А в Большом зале консерватории в рамках фестиваля «Русская зима» концерт Государственной академической симфонической капеллы России под управлением и с традиционными комментариями Геннадия Рождественского. В программе обработки произведений Шуберта, выполненные знаменитыми композиторами прошлого века. В Патриаршем дворце Кремля сегодня открывается выставка «Искусство. Блистательные порты», на которой будет показано турецкое искусство XVI-XVII веков из собрания кремлевских музеев. На выставке будет показана уникальная коллекция артефактов, созданных в мастерских Стамбула и привезенных в Россию в качестве дипломатических даров или сделанных по специальному заказу московского двора. Например, комплект царских регалий, выполненный турецкими мастерами по заказу царя Алексея Михайловича. Кино. В кинотеатре «Ролан» сегодня российская премьера фильма «Удушье», снятого по одноименному бестселлеру американского писателя Чака Паланика. «Удушье» – режиссерский дебют известного сценариста Кларка Грега. По его словам, каждая страница сценария была согласована с автором книги. Главные роли в картине играют Сэм Роквелл и Анжелика Хьюстон.
Московская афиша. Каждый день в это время на волнах «Радио Свобода». Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Новый день начался. Следующий информационный час, как всегда, в полдень. В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Наталья Гуреева. И не пропустите после выпуска новостей повтор программы «Грани времени» Владимира Карамурзы. Обещают ли опубликованные вчера данные Госкомстата о масштабах падения промышленного производства в России дальнейшее нарастание кризиса? Об этом разговор с депутатом Госдумы Сергеем Петровым из фракции «Справедливая Россия» и бывшим заместителем министра экономики России Иваном Стариковым. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Не трогайте нас! Не трогайте!
Окончательно назначить наказание Рено в виде лишения свободы сроком на 10 лет.
В качестве протеста шахтеров-пенсионеров присоединились 5 женщин.
Ботинки Монтадера войдут в историю, подобно тому, как вошли в историю ботинки советского лидера Никиты Хрущева.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.